В начале пятого часа Захар осторожно, без шума, отпер переднюю и на цыпочках пробрался в свою комнату. Там он подошел к двери барского кабинета и сначала приложил к ней ухо, потом присел и приставил к замочной скважине глаз. В кабинете раздавалось мерное храпение. «Спит», — прошептал он, — «надо будить, скоро половина пятого». Он кашлянул и вошел в кабинет.
«Илья Ильич! А, Илья Ильич!»
— начал он тихо, стоя у изголовья Обломова. Храпение продолжалось.
«Эк, спит-то!» — сказал Захар. «Словно каменщик. Илья Ильич!»
Захар слегка тронул Обломова за рукав.
«Вставайте! Пятого половина!»
Илья Ильич только промычал в ответ на это, но не проснулся.
«Вставайте же, Илья Ильич! Что это за срам?»
— говорил Захар, возвышая голос. Ответа не было.
«Илья Ильич!» — твердил Захар, потрогивая барина за рукав.
Обломов повернул немного голову и с трудом открыл на Захара один глаз, из которого так и выглядывал паралич.
«Кто тут?» — спросил он хриплым голосом.
«Да я! Вставайте!»
«Пойди прочь!» — проворчал Илья Ильич
и погрузился опять в тяжелый сон. Вместо храпения стал раздаваться свист носом. Захар потянул его за полу.
«Чего тебя?»
— грозно спросил Обломов, вдруг открыв оба глаза.
«Вы велели разбудить себя?»
«Ну, знаю. Ты исполнил свою обязанность и пошел прочь. Остальное касается до меня».
«Не пойду»,
— говорил Захар, потрогивая его опять за рукав.
«Ну же, не трогай»,
— кротко заговорил Илья Ильич и, уткнув голову в подушку, начал было храпеть.
«Нельзя, Илья Ильич», — говорил Захар. «Я бы рад, радёхонек, да никак нельзя».
И сам трогал барина.
«Ну, сделай же такую милость, не мешай»,
— убедительно говорил Обломов, открывая глаза.
«Да, сделай вам милость, а после сами же будете гневаться, что не разбудил».
«Ах ты, боже мой, что это за человек?» — говорил Обломов. «Ну, дай хоть минутку соснуть. Ну, что это такое? Одна минута. Я сам знаю».
Илья Ильич вдруг смолк, внезапно пораженный сном.
«Знаешь ты дрыхнуть», — говорил Захар, уверенный, что барин не слышит. «Вишь, дрыхнет, словно чурбан осиновый. Зачем ты на свет-то Божий родился? Да вставай же ты, говорят тебе!»
Заревел было Захар.
«Что, что?»
— грозно заговорил Обломов, приподнимая голову.
«Что, мол, сударь, не встаете?»
— мягко отозвался Захар.
«Нет, ты как сказал-то, а? Как ты смеешь так, а?»
«Как?»
«Грубо говорить».
«Это вам во сне померещилось? Ей-богу, во сне».
«Ты думаешь, я сплю?» «Я не сплю. Я все слышу».
А сам уж опять спал.
«Ну, — говорил Захар в отчаянии, — ах ты, головушка, что лежишь, как колода, ведь на тебя смотреть тошно. Поглядите, добрые люди, тьфу! Вставайте, вставайте!» — вдруг испуганным голосом заговорил он. «Илья Ильич, посмотрите-ка, что вокруг вас делается!»
Обломов быстро поднял голову, поглядел кругом
и опять лег с глубоким вздохом. «Оставь меня в покое», — сказал он важно. «Я велел тебе будить меня, а теперь отменяю приказание. Слышишь ли?
Я сам проснусь, когда мне вздумается».
Иногда Захар так и отстанет, сказав: «Ну, дрыхни, черт с тобой». А в другой раз так настоит на своем. И теперь настоял.
«Вставайте, вставайте!» Во все горло заголосил он и схватил Обломова обеими руками за полу и за рукав.
Обломов вдруг неожиданно вскочил на ноги и ринулся на Захара. «Постой же! Вот я тебя выучу, как тревожить барина, когда он почивать хочет!» — говорил он. Захар со всех ног бросился от него, но на третьем шагу Обломов отрезвился совсем ото сна и начал потягиваться, зевая.
«Дай квасу», — говорил он в промежутках зевоты.
Тут же из-за спины Захара кто-то разразился звонким хохотом. Оба оглянулись.
«Штольц! Штольц!»
— в восторге кричал Обломов, бросаясь к гостю.
«Андрей Иваныч», — осклабясь говорил Захар.
Штольц продолжал покатываться со смеха. Он видел всю происходившую сцену. Андрей Штольц — ровесник Обломову, и ему уже за 30 лет. Он служил, вышел в отставку, занялся своими делами и нажил дом и деньги. Он весь составлен из костей, мускулов и нервов, как кровная английская лошадь. Он худощав, щек у него почти вовсе нет, то есть есть кость да мускул, но не признака жирной округлости. Цвет лица ровный, смугловатый и никакого румянца. Глаза, хотя немного зеленоватые, но выразительные. Движений лишних у него не было. Если он сидел, то сидел покойно. Если же действовал, то употреблял столько мимики, сколько было нужно. Как в организме нет у него ничего лишнего, так и в нравственных отправлениях своей жизни он искал равновесие практических сторон с тонкими потребностями духа. Две стороны шли параллельно, перекрещиваясь и перевиваясь на пути, но никогда не запутываясь в тяжелые неразрешимые узлы. Он шел твердо, бодро, жил по бюджету, стараясь тратить каждый день, как каждый рубль, с ежеминутным, никогда не дремлющим контролем издержанного времени, труда, сил души и сердца. Кажется, и печалями, и радостями он управлял как движением рук, как шагами ног или как обращался с дурной и хорошей погодой. Как такой человек мог быть близок к Обломову, в котором каждая черта, каждый шаг, все существование было вопиющим протестом против жизни Штольца? Это, кажется, уже решенный вопрос, что противоположные крайности, если не служат поводом к симпатии, как думали прежде, то никак не препятствуют ей. Притом их связывало детство и школа, две сильные пружины. Потом русские добрые жирные ласки, обильно расточаемые в семействе Обломова на немецкого мальчика. Потом роль сильного, которую Штольц занимал при Обломове и в физическом, и в нравственном отношении. А, наконец, и более всего, в основании натуры Обломова лежало чистое, светлое и доброе начало, исполненное глубокой симпатией ко всему, что хорошо и что только отверзалось и откликалось на зов этого простого, нехитрого, вечно доверчивого сердца. «Здравствуй, Илья, как я рад тебя видеть. Ну что, как ты поживаешь? Здоров ли?» — спросил Штольц. «Ох, нет, плохо, брат Андрей», — вздохнув, сказал Обломов. «Какое здоровье?» «А что, болен?» — спросил заботливо Штольц. «Ячмени одолели. Только на той неделе один сошел с правого глаза, а теперь вот садится другой». Штольц засмеялся. «Ах, Илья, Илья! Нет, я тебя не оставлю так. Через неделю ты не узнаешь себя. Уже вечером я сообщу тебе подробный план о том, что я намерен делать с собой и с тобой. А теперь одевайся. Постой, я встряхну тебя». «Захар!» — закричал он. «Одеваться Илье Ильичу!»